Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной Евангелие Иоанна, глава 7, стихи 37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Тема этой проповеди называется «Пьющие Святой Дух, как воду жизни». Она связана с последним временем и с той притчей, которую мы разбираем о смоковнице, как знамение последних дней. В силу того, что последние дни будут аналогичны, идентичны дням пророка Ильи или же дням Иоанна Крестителя, который пришел в духе Ильи, то в это время народ израильский воспринимал Ваала за Яхве. Поклоняясь Ваалу, он думал, что поклоняется Яхве. Из этого мы заключили, что этот момент произойдет также в канун восхищения невесты Агнца. Церковь в своем большинстве начнет поклоняться Ваалу, полагая, что поклоняется Христу, будет называть Ваала Христом. Вы сегодня можете быть свидетелями, когда, войдя в определенное движение церкви, там говорят о Христе, но о каком-то странном Христе, то есть совершенно с другим характером, с другими повадками. Это поклонение совершенно непонятно, там нет ни благолепия, ни трепета, там какая-то вакханалия. Однако называется это поклонением Христу и проповедью о Христе. И точно так же было в Израиле. Поэтому мы увидели, что Илья был исполнен Духа Святого, и именно силою Духа Святого был восхищен в вихре. Вихрь – это прообраз Святого Духа на огненной колеснице, на конях огненных, которые являются прообразом Слова Божьего. То есть практически в момент восхищения Церкви среди верующих появится необыкновенный дефицит людей, исполняющихся Духом Святым. Будут исполняться чем угодно, но только не Святым Духом, однако будут полагать, что исполняются Святым Духом. Нам известно, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается Святой Дух и Слово Божие, а также характер исполнения Словом Божьим во Святом Духе. Из этого общего числа мы с вами выделили 4 метафоры, которые свидетельствуют о Святом Духе, о Слове Божьем и о их роли и значении в нашей жизни. Это соль, вода, елей и вино. Почему именно эти 4 вещества? Потому что во время ветхозаветнего служения эти 4 вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях величие и присутствие многоразличной работы Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись личности и роли Святого Духа в метафоре соли и обратились к метафоре воды, или же к исполнению Святым Духом в сфере воды. И для этой цели нам необходимо было ответить на 4 извечные вопроса. Какими характерными чертами наделена неземная вода в личности и роли Святого Духа? Во-вторых, какое назначение призвана выполнять неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом, как водою жизни? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы исполняемся Святым Духом, как водою жизни, а не каким-то иным духом? Мы бросили взгляд на первые 2 вопроса и приступили к изучению 3-го. Какую цену, какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться Святым Духом, как водою нетленной жизни? Во-первых, как мы уже рассмотрели ранее, плата за исполнение Святым Духом, как водою жизни, заключается в высекании водоема, могущего держать воду. Во-вторых, плата за исполнение Святым Духом, как водою жизни, заключается в утолении жажды Бога из колодца Иаковлева. В-третьих, плата за исполнение Святым Духом, как водой жизни, заключается в исполнении порядка воздвижения жертвенника. В-четвертых, она заключается в цене пути на восток с целью сокрытия у потока Харафа. В-пятых, она заключается в решении принимать обличение Бога. В-шестых, заключается в жажде этой воды. И в-седьмых, то, что мы продолжим сегодня исследовать плату за исполнение Святым Духом, как водою жизни, заключается в цене совершения поста, который избрал Бог. В Писании, как мы уже отметили, человеку, постящемуся постом, который избрал Бог, действительно обещано, что он будет как напоенный водою сад и как источник воды, которого никогда не иссякают. Из чего следует, что человек, постящийся таким постом, будет исполнен Святым Духом, как водою жизни. И запись об уставе этого поста мы находим у пророка Исаии в 58 главе 6 стиха. Давайте прочтем это внимательно. Именно от этого зависит очень много сегодня для Церкви Божией, которая очень много выпустила книг и проповедей о постах. Однако здесь говорится, каким должен быть пост и какой пост избрал Бог. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». Когда человек исполняется Святым Духом, как водою жизни, его исцеление начинает возрастать. «И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда». И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой. И будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем. И почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Итак, согласно прочитанного текста, быть как напоенный водою сад, как источник воды, которого никогда не иссякают, действительно означает быть исполненным Святым Духом, как водою жизни. И согласно инструкциям данного поста, пост, который избрал Бог, то нам необходимо было рассмотреть 9 требований, которые, по сути дела, как раз определяют этот пост. Это разрешить оковы неправды, развязать узы ярма, угнетенных отпустить на свободу, расторгнуть всякое ярмо, разделить с голодным хлеб свой, скитающихся бедных вести в дом, одеть нагого, которого увидишь, не укрываться от единокровного и называть и почитать субботу отрадою. Практически в требованиях этого поста представлен эталон отношений, который человек должен выстраивать, во-первых, с Богом, во-вторых, с самим собою и, в-третьих, со своим ближним. Мы рассмотрели первые три требования поста, исполняя которые человек получает возможность быть исполненным Святым Духом, как водою жизни, или же быть, как напоенные водою сад, и как источник, воды которого не иссякают. Я вкратце напомню их суть, и мы перейдем к изучению следующих требований. Памятуя, что только при совокупности этих требований мы можем дать возможность Святому Духу соделаться в нашем духе источником воды, текущей в жизнь вечную. Рассматривая первое требование, выраженное в разрешении оков неправды, мы пришли к выводу, что человек, закованный в кандалы неправды, это человек, порабощенный грехом и лишенный возможности творить правду и освящаться, а следовательно и выполнять свое призвание. Именно такое влияние оказывают на человека его неправильные исповедания и его неправильные поступки в отношениях с Богом, в отношениях с самим собою и также в отношениях тех, кого ему не удается заковать или кого, наоборот, удается заковать в свои оковы, то есть за тех, за кого он несет ответственность. А посему первая составляющая поста, которую избрал Бог, это покаяние в своих личных неправдах. В результате такого покаяния Святой Дух получает возможность соделаться в нашем духе источником воды текущей в жизнь вечную. Рассматривая второе требование, выраженное в развязывании уз ярма, мы пришли к выводу, что, во-первых, в Писании неправедным ярмом определяется зависимость от закона Моисеева. Что же вы хотите возложить ярмо или иго на учеников, которые не могли нести ни мы, ни отцы наши, говорится о законе. Во-вторых, зависимость от человеческих постановлений. И, в-третьих, зависимость от соединения божественного с человеческим. Такая зависимость лишает нас возможности правильного общения с Богом, правильного общения с самим собою и правильного общения с ближними. И согласно Писанию, разорвать или сокрушить узы такого ярма, нам необходимо познать истину, о которой говорит Христос, через принятие и подчинение самого себя Святому Духу, который представлен в Писании в туке или же в елее. Тук – это жир или елей. Исаия 10:27. «И будет в тот день снимется с рамен твоих, то есть с плечей твоих, бремя его и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука, от помазания, от елея». Поэтому тук, елей или масло, благодаря которому наш дух горит пред Богом или живет жизнью Бога, и под таким туком подразумевается Слово Божие и Святой Дух. А посему, принимая через познание истины свободу от закона Моисеева, свободу от человеческих преданий, свободу от смешивания божественного с человеческим, мы развязываем узы ярма, благодаря чего Святой Дух со своей стороны получает возможность сделать нас, как напоенный водою сад и как источник воды, которого не иссякают. Рассматривая третье требование, выраженное в отпущении угнетенных на свободу, мы пришли к выводу, что угнетать кого-либо означает ограничивать и контролировать его поведение, манипулировать его волей, побуждать его делать что-либо против его воли, обольщая или запугивая его. Падшая природа человека – воспринимает свою ответственность в отношениях с Богом, в отношениях с самим собою, а также и в отношениях с теми, за которых несет ответственность, как сферу, над которой необходимо установить контроль. В такой ситуации человек полагает, что обладает правом, во-первых, навязывать Богу в молитвах свои желания, во-вторых, сам передает себя во власть установленного им режима или порядка, пусть даже и полезного. И, в-третьих, требует от тех, за кого несет ответственность, точно такого же образа жизни. Не разумея, что мы не имеем права навязывать или диктовать Богу свои желания, мы не имеем права передавать себя во власть никакого, хотя и нами установленного режима, так как никакой режим, который мы принимаем или устанавливаем для своего образа жизни, не имеет права и не должен господствовать над нами. Мы не имеем права делать выбор за тех, кто находится под нашей ответственностью. А посему отпустить угнетенных на свободу означает, во-первых, не пытаться в молитвах навязывать Богу свои желания. Во-вторых, господствовать над своими решениями, чтобы в зависимости от обстоятельств и времени можно было бы разумно корректировать свои решения, либо вообще ими не пользоваться. И, в-третьих, не контролировать тех, за кого мы несем ответственность, чтобы позволить им самим выбирать между добром и злом, между хорошим и удовлетворительным. Поступая таким образом, мы со своей стороны отпускаем угнетенных на свободу, благодаря чего Святой Дух со своей стороны получает возможность соделать нас, как напоенный водою сад и как источник воды, которого не иссякают. Но теперь четвертое требование поста, который избрал Бог, чтобы дать человеку возможность быть напоенным, как водою сад. Это расторгнуть всякое ярмо. Обратите внимание, мы рассмотрели развязывание ярма, а здесь Речь идет о расторжении. Поэтому здесь не существует никакой тавтологии, так как между действием развязывания ярма и расторжением всякого ярма существует большая разница. Поэтому это не одно и то же. Глагол «расторгнуть» относится к расторжению всякого союза, всякой сделки или всякого договора, несовместимого с игом Христовым или идущего с ним разрез, потому что ярмо – это иго. Во-первых, в отношениях со своими отцами и окружающими нас. Во-вторых, в отношениях с самим собою. И в-третьих, в отношениях с теми, кто попал под наше влияние. Так как ярмо, не совпадающее с ярмом Христовым, лишает нас правильных отношений с Богом, правильных отношений с самим собою и правильных отношений с теми, за кого мы несем ответственность пред Богом. Другими словами говоря, здесь под ярмом или игом имеется в виду то, что становится нашим назначением и нашей судьбой, а также то, что передается нам по праву наследственной сделки. Следует усвоить, что именно то ярмо, под которым мы находимся, определяет наше божество и наше поклонение. И разумеется, чтобы расторгнуть всякое ярмо, которое по своей сути не является ярмом Христовым, необходимо сделать выбор в пользу иго Христова и ежедневно предпринимать определенные решения, связанные с усилием разума и воли. Ибо все мы, независимо от нашего выбора, приходим в этот мир с ярмом наследственного проклятия и, ко всему прочему, становимся заложниками ярма культуры своего народа. И затем, вместо того, чтобы освободиться от такого ярма, мы почему-то ищем какие-то точки соприкосновения и пытаемся каким-нибудь причудливым, а порою философским путем приспособить к нему иго Христова. То есть смешать, приспособить. А посему, чтобы расторгнуть всякое ярмо, не совпадающее по своим свойствам и по своей природе с ярмом Христовым, и таким образом дать возможность Святому Духу соделаться в нас источником воды текущей в жизнь вечную, нам необходимо иметь ясное определение того, что Писание рассматривает ярмом Христовым или игом Христовым. И только тогда все сделки, союзы и договоренности, не соответствующие эталону иго Христова, могут быть нами с успехом расторгнуты. Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Обратите внимание на первую часть стиха. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Эта часть стиха практически определяет характер того ярма, под которым находятся все люди, в силу своего рождения и в силу культуры своего народа, которая становится их судьбой, их призванием, их божеством и их поклонением. Слово «труждающиеся» на греческом языке имеет удивительный смысл. Это «утомленные», «изнемогшие», обессилевшие, огорченные, озлобленные, озабоченные, порочные и испорченные. Вот такой богатый смысловой оттенок имеется в этом слове. Но переводчики должны были выбрать что-то одно. Конечно, на греческом языке, когда звучит это слово, там сразу вложены все эти оттенки. В то время как слово «обремененные» означает находящиеся под бременем непосильной тяжести, платящие непосильную дань, находящиеся в состоянии невозможности освободиться. Находясь под таким ярмом, сколько бы люди ни постились, лишая себя пищи и воды, их бремя от этого не только не становилось бы слабее, но, напротив, обрастало бы новыми путами и увеличивалось бы как в своем объеме, так и в своем весе. Согласно же словам, которые предшествуют определению ярма, под которыми находится все человечество, и которые следуют по заключении этого определения, дается определение игу Христову, которое заключается в том, что иго Христова состоит в кротости и смирении. Затем следуют инструкции, каким образом ярмо кротости и смирения Христова в предмете воли Божией может стать нашей судьбой, нашим божеством, нашим поклонением – Это первое, придите ко мне, он говорит. Второе, возьмите мое иго. Третье, станьте моими учениками или же научитесь от меня. Итак, первый шаг в направлении того, чтобы расторгнуть всякое ярмо, заключается в том, чтобы прийти ко Христу. Придите ко Христу, он говорит, придите ко мне. Ну и разумеется, чтобы прийти ко Христу, необходимо совершить путь от тех, кто наделил нас бременем наследственного генетического проклятия и божеством культурного наследия. Вы не можете прийти ко Христу, таща за собой этот груз. Вы должны оставить то, где вы находитесь, и пойти к Нему. Псалом 44:11. Слышит черь. Черь – старославянское слово, дочь. Отношение к церкви. Так Бог называл свой израильский народ. Так Бог называет сегодня церковь свою, как Отец. «Слыши, черь, смотри и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». Обрати внимание, что Бог говорит для того, чтобы к Нему прийти, чтобы человек мог услышать Его, поклониться Богу, он должен забыть свой народ и забыть дом отца своего. Поэтому прийти ко Христу – это значит забыть свой народ и забыть дом отца своего. Люди, которые этого не делают, приходя ко Христу, они приходят к другому Христу. Христос в Писании, Сын Божий, семя жены, которое здесь представлено, чтобы к Нему прийти, необходимо оставить свой народ, перестать кичиться и забавляться, и думать, что твоя нация превосходит другие нации. Нужно отречься от этого понимания национализма. Бытие 12.1 подчеркивает эту мысль, что это действительно так. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Никогда бы Авраам не стал отцом всех верующих, никогда бы он не стал другом Божиим, если бы он не пришел к Господу, оставив предварительно, идя к Нему, свою землю, свой народ, свой дом, свое родство. Когда народ израильский попадал в грех, и этот грех заключался в том, что они смешивались с инородными племенами, и для того, чтобы снова возвратиться к Богу, им нужно было отделиться от этих племен. Неемия 9:2, здесь говорится, «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». Обратите внимание, они, вот это исповедание в грехах своих и в преступлениях отцов своих, и, то есть, уйдя от этих инородных народов, они сделали то, что сделала именитая черь, то есть, именитая дочь. «Забудь народ твой и дом отца твоего». То, что сделал Авраам, встал, оставил свой народ, свою землю, свое родство. А вот смотрите, что говорится о Левии, под которым Бог подразумевает каждого из вас. Мы царственное священство, которое священнодействует в храме своего тела 24 часа в сутки. И если во время старозаветнего служения было какое-то привилегированное племя, как племя левитов, из которых выходили священники, то сегодня каждый приходящий ко Христу призван быть царем и священником и священнодействовать в храме тела своего. И когда я буду читать это место Писания о Левии, которым Бог благословлял через Моисея, я хочу, чтобы вы приняли это просто лично, каждый к себе. Что Господь о вас говорит, как Он на вас смотрит, какими Он вас видит. А Левий сказал, «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». «Благослови, Господи, силу его, и одели рук его, благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Обратите внимание, люди, которые идут ко Христу, то есть отрекаются от своего дома, от своего народа, они становятся особыми людьми пред Богом. И Бог вот так вот рассматривает их. Он говорит, когда ты это сделаешь, тогда Тумим мой и Урим мой будет на тебе. Мы знаем, что Урим – это свет, и Тумим – это совершенство. То есть свет и совершенство Божие будет пребывать в твоем духе, когда ты будешь оставлять. Если ты не оставишь своего народа, если ты не оставишь своего рода, вот мы имеем в виду не в прямом смысле, и Писание этого не имело. Тогда это в прямом смысле означало. Сегодня Павел говорит, я не хочу, чтобы вы вышли из мира, но я хочу, чтобы, находясь в мире, вы были отделены от мира. Я хочу, чтобы вы, общаясь со своими родственниками, не зависели от родственников. Вот что имеется в виду. И тогда свет и совершенство Божье будут учить вас внутри. Каждый из вас имеет это помазание, имеет этот свет. Но для того, чтобы оно стало проявляться, и вы могли слышать голос Божий, а не бегать по каким-то так называемым сосудам, потому что вы сами являетесь божественным сосудом, и в вас, в каждом, пребывает тот же Дух Иисуса, пророческий Дух. И каждый из вас, обращаясь к Богу, может услышать в Духе своем ответ на свой вопрос. Каждый из вас может пророчествовать по мере веры, а не выбирать каких-то людей, которые в силу своей смелости вот стали это делать, и вы стали к ним обращаться, забывая о своих возможностях, которые Бог в вас заложил. Запомните, Урим и Тумим находятся на вас, потому что вы святые. Да, Бог препирался со мною, с вами, потому что мы не всегда понимали Его волю, но Он здесь говорит о том, как Он благословляет нас и как Он будет поражать ненавидящих нас, при условии, что мы послушаемся, оставим, придем к Нему. Апостол Петр, обобщая эти места Писания, их гораздо больше, написал такие слова. 1 Петра 1, 18-21. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Знать, что мы искуплены, что за нас заплачена цена, и мы искуплены от суетной жизни, от генетического проклятия, вот от этой информации, болезней и всевозможных скорбей, которые связаны с проклятием, искуплены. Но для того, чтобы это искупление вступило в силу, нужно встать и уйти, нужно что-то делать. Причина – нужно отказаться, отречься от этого. Оно тогда только станет недоступным для нас, когда мы скажем во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, я отказываюсь от моего генетического наследия. Пока вы не произнесете такой молитвы, оно будет преследовать вас. Когда вы пришли к Богу, до тех пор, пока вы не произнесли молитвы, «Господи, я принимаю Тебя в мое сердце», Он не был в вашем сердце. Точно так и здесь, пока вы не исповедуете своими устами, «Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я отрекаюсь от моего генетического наследия». Не от отцов, не от родителей, а от наследия, от того ярма, от той судьбы, которая лежит на всем человечестве, от грехопадения Адама. И тогда это происходит. И потом, для того, чтобы сделать эту твердыню крепкой, свое искупление крепким от своего народа, от своего дома, необходимо каждый день при молитве вспоминать об этом и говорить: «Господи, благодарю Тебя, что Ты избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов». Не надо каждый день отрекаться. Отрекаются один раз, но благодарят всегда. И когда вы будете благодарить за это после отречения, твердыня разделения с проклятием будет возрастать, ваши болезни начнут умирать, а исцеление начнет возрастать. Очень опасно, когда люди пытаются совмещать, как я сказал, то есть иго Христово с тем ярмом, не отрекаясь. Иногда им нравится культура их народа, иногда им нравится что-то в их народе, и они пытаются привнести это в церковь, они пытаются как-то примирить это. Вот что говорит апостол Павел по этому поводу, 1 Коринфянам 15:33. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Есть русская пословица: «С кем поведешься, того и наберешься». Под худыми сообществами имеется в виду наше общение, сделки, кооперации, договоренности, совместные мероприятия с организациями и людьми, примиряющими ислам, буддизм с христианством, а также просто с людьми неверными, нечестивыми и отступниками. Такая толерантность и такое согласие с худыми сообществами, какими бы современными и добрыми намерениями не были, не преследовали какие-то добрые цели, они впрягают нас под одно ярмо с неверными. 2 Коринфянам 6:14 Павел пишет: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Если вы преклонитесь под это ярмо и начнете с ними дружить, это несовместимо с ярмом Христовым. Так как ярмо, под которым мы находимся, определяет наше божество и наше поклонение, то практически невозможно, находясь под ярмом с неверными и беззаконными, поклоняться Богу живому и истинному. А посему не следует обманывать самого себя и считать себя умным и дипломатичным христианином, полагая, что такое ярмо не накладывает на вас никакого отпечатка, и что вы, находясь под этим ярмом, можете прекрасно служить Богу. Это обольстительная ложь. Есть один только путь к Богу – это взять на себя иго Христа. В нем заключена наша судьба, наше вечное предназначение, великолепная судьба. Второй шаг в направлении того, чтобы расторгнуть всякое ярмо и таким образом исполнить пост, который избрал Бог, и получить возможность в самом себе, чтобы Святой Дух сделался в нас водою жизни, текущей в жизнь вечную, это взять на себя иго Христа. Следует сразу отметить, что, во-первых, как в первом шаге, так и во втором, человеку не навязывается, а предлагается выбор. Либо прийти ко Христу и взять его иго на себя, либо остаться со своим ярмом, которое он унаследовал от суетной жизни отцов. И, во-вторых, если в первом случае, когда мы родились с этим ярмом, нас никто не спрашивал, желаем ли мы носить ярмо генетического наследия, то во втором случае нас спрашивают, желаем ли мы отказаться от ярма, которое мы унаследовали от греховной жизни отцов, и взять на себя иго Христа, которое является ключом к нашему предназначению в Боге и с Богом. При этом глагол «возьмите» предусматривает здесь не столько какие-то конкретные действия, как это сделать, сколько конкретные определенные решения, выраженные в нашем согласии. И это согласие с нашей стороны настолько важно и ценно пред Богом, что Он немедленно вменяет нам согласие взять на себя иго Христова в праведность. Потому что согласие или решение взять на себя иго Христа является нашей верой или нашим послушанием воли Божией. Ведь согласившись взять на себя иго Христа, мы поверили Богу, что в этом иге сокрыто наше новое предназначение в Боге. Бытие 15:6. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Он еще ничего не сделал. Просто Господь ему сказал, а он согласился с этим. Вот это и было ценно в очах Бога. Вначале мы просто соглашаемся, мы делаем решение. Когда я призываю людей к покаянию, они еще ничего не сделали. Они просто сделали решение покаяться и оставить грех. Но они еще не делали праведных дел. Однако за то, что они делают такое решение, Бог немедленно вменяет им праведность, и они становятся праведными, еще не сделав никакого дела. И тогда Бог говорит: а теперь тебе не надо делать что-то, чтобы стать праведником. Теперь ты можешь творить правду. Ты праведник, потому что ты принял решение. Поэтому прежде чем исполнить свое предназначение относительно Авраама, которое являлось для Авраама игом Христа, Авраам должен был поверить, а вернее дать свое согласие на то, чтобы взять ярмо Христово. Но теперь третий шаг в направлении того, чтобы расторгнуть всякое ярмо, заключается в том, чтобы стать учеником Иисуса Христа. Он сказал: научитесь от меня. стать учеником Христа и учиться от Него кротости и смирению, которые открывают дверь к нашей новой судьбе, сокрытой в ярме Христа, означает проявлять уже конкретные действия, соответствующие ранее принятому нами решению. Такое ученичество как раз и есть пост, который избрал Бог, чтобы наполнить нас живой водою. И конкретное действие ученичества содержится в проявлении кротости и смирения, которым мы призваны научиться у Христа. При всем этом мы должны помнить, что смирение является плодом кротости, так как только благодаря кротости мы можем высвободить или взрастить смирение. Кротость – это обузданность уст, а посему кроткие – это не только обуздывающие самого себя, но и способны обуздывать всех тех и все то, что находится под его ответственностью. Вот как говорится о церкви, которая в книге «Притчи» выступает под добродетельной женой. 31 глава, 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее». Более же полное определение свойства, заключенное в слове «кроткий», означает «обузданный и обуздывающий», «связанный и связывающий», «признающий над собою господство», и господствующий, владеющий собою и проявляющий власть, наставляемый и наставляющий, учащийся и учащий, спасенный и спасающий. То есть практически мы призваны спасти нашу душу и наше тело. Мы призваны к этому. Наш дух спасен, но наше тело и наша душа находятся под проклятием, и нам надо освободить через наш дух, нашу душу и наше тело от этого генетического проклятия, которое находится в наших генах. Убежденность в необходимости быть кротким – это на самом деле убежденность в необходимости быть мудрым, так как только мудрые будут восхищены в встретении Господу на воздухе. И практически разница между мудростью и ее подделкой заключается в том, что премудрость Божия проявляет себя через свойство кротости всегда, в то время как ее подделка через разнузданность и анархию, которую она называет свободой Христовой. В Писании подделкой на мудрость Божию претендует безумие и глупость в предмете хитрости в лице шумливой и необузданной жены, то есть не обладающей свойством кротости. О ней написано тоже в книге «Притч». Она выходит шумливая и необузданная, становится на углах и зазывает всех: «Идите ко мне, идите ко мне». То есть рыболовы не ловят рыбу где-то, идя в мир, и ловить ее там. Они ходят по церквам и вылавливают из церквей. Вот она встает на углах и зазывает к себе тех, кто к ее дому никоим образом не принадлежат, обольщая их, что у нее такое помазание, у нее такое действие, что его вы больше просто нигде не найдете. Ну и, разумеется, те люди, которые, как тот юноша, о котором написано, не соображают, что это двери, ведущие в преисподнюю, в смерть, бегут туда. Поэтому шумливая, необузданная – это та церковь и тот человек, который не имеет, не признает над собой делегированной власти Бога. Такая церковь полагает, что, признавая над собой власть, или не признавая над собою власти, она тем самым входит в свободу Христову. А если признает, то она потеряет эту свободу. Однако Писание называет такую свободу, повторяю, разнузданностью и распутством. Потому что истинная свобода заключается в отказе от своей свободы в пользу рабства праведности. Суть же истинной премудрости заключается в том, чтобы сочетать и использовать в исполнении воли Божией некоторые вещи. Во-первых, определенное Богом место – не там, где я хочу, а где Бог указал. Во-первых, определенный Богом способ. В-третьих, определенное Богом время. В-четвертых, определенный Богом план. Не свой план, а Божий план. В-пятых, определенные Богом средства. Если вы хотите прийти к какой-то цели, поставленной для вас Богом, нужно искать Божьи средства. Не нужно использовать средства неправильные для достижения праведных целей. в-шестых, определенные Богом условия, и в-седьмых, платить определенную Богом цену. Таким образом, кроткое наставление добродетельной жены – это задействие вот этих данных семи составляющих. И при отсутствии даже одной составляющей мы рискуем принимать и проявлять под видом кротости какую-либо подделку, предложенную либо культурой нашего воспитания, либо неверным религиозным толкованием взорвавшихся слепцов. Мы не раз уже с вами обращали внимание на то грустное обстоятельство, что большинство христианских лидеров почему-то умалчивает о дисциплине кротости, никак не истолковывает, игнорирует, либо просто предлагает ее в виде каких-то лозунгов. В то время как некоторыми выдающимися мыслителями всех веков на протяжении всего времени, которые не принадлежали к церкви, характеристика кротости почему-то рассматривалась скорее женской чертой характера, хотя изредка рекомендовалась мужчинам. Однако, исходя из Писания, свойством кротости обладали многие святые, как мужчины, так и женщины. Так, например, наивысшего титула кротости был удостоен Моисей. Он был мужчина. Числа 12:3. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Из этого определения следует, что, во-первых, кротостью, но только не в той степени, помимо Моисея, на тот момент обладали и другие люди. Во-вторых, свойство кротости в человеке может быть различного уровня, у одного больше, у другого меньше. В-третьих, что Моисей, как выдающийся пророк в своем времени, обладал наивысшим уровнем кротости. А следовательно, он сопричислен к собранию святых, которых представляет добродетельная жена, являющаяся символическим апофазом церкви, в которую, кстати, входят мужчины, женщины и дети. А так как кротость добродетельной жены в первую очередь выражает себя в словах, которые исходят из ее уст, то из этого следует, что все то, что мы говорим и как мы говорим, определяет как наше настоящее, так и наше будущее. Согласно Писанию, важность в необходимости принимать, взращивать, погружать и выражать кротость настолько судьбоносна, что отсутствие и недостаточность ее проявления может полностью лишить нас возможности пересадить или трансформировать самого себя из среды неверия в среду веры. Матфея 21:5. Иисус тоже был кротким. «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Если бы чер Сиона тех дней в отпущенное для нее Богом время могла бы обратить свое внимание на идентификацию, обуславливающую достоинство ее царя, выраженную в кротости, то она могла бы достойно принять своего царя. Но она не узнала его, потому что не была просвещена в отношении того, чем является кротость и как она себя проявляет. В силу чего она пыталась идентифицировать его, сфокусировав свое внимание на достоинстве земных царей, не имеющих в своем достоинстве никакого отношения к кротости. Чтобы принять своего царя в достоинстве кротости, необходимо знать истинную природу кротости, а затем сделать решение и заплатить цену, чтобы самому быть кротким. Я хочу привести несколько характеристик Иго Христова, ради которого мы призваны расторгнуть ярмо, всякое ярмо. И раскрыть эти характеристики нам поможет кротость. Во-первых, назначение кротости в человеке призвано сделать его обладателем древа жизни. Притча 15:4. Кроткий язык – древо жизни, но не обузданы сокрушение духа. Во-вторых, назначение кротости в человеке призвано отвращать как гнев Божий, так и гнев человека. Заслуженный гнев. И тем не менее, если человек будет обладать кротостью, то кротость может отклонить гнев Божий и гнев человека. Притча 15:1. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Часто люди оскорбляют Бога в молитвах, когда они говорят: «Господи, я не хотел это сделать». То есть они сделали грех, и вместо того, чтобы просто сказать: «Согрешил я пред Господом», они говорят: «Я не хотел этого делать». То есть на самом деле я хороший, и я не знаю, почему это у меня так получилось. То есть это возбуждает ярость Бога скорее. Вот Давид, когда сделал грех, и Нафан его обличил, показав ему грех, он просто сказал: «Согрешил я пред Господом, я должен умереть». И тут же Господь через Нафана ему сказал: «И ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех твой». Это кроткий ответ, сдержанный. Слова, не окрашенные в кротость, ранят и оскорбляют тех, с кем мы соприкасаемся, в то время как слова, окрашенные в кротость, отвращают гнев и вселяют доверие, восстанавливают отношения. В-третьих, назначение кротости в человеке призвано делать человека руководящим светом для окружающего мира. Филиппийцам 4:5. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». То есть для того, чтобы люди в этой тьме могли вас увидеть, вам надо засиять, вам надо стать светом. И вот здесь кротость представляется, что она, оказывается, имеет определенное свечение. Вы станете известными за счет этой кротости. В-четвертых, назначение кротости в человеке призвано освобождать человека от влияния закона Моисеева. Галатам 5:23. «Плод же духа – кротость, воздержание, на таковых нет закона». В-пятых, назначение кротости в человеке призвано покрывать большие проступки. Екклесиаста 10:4. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки». В-шестых, назначение кротости в человеке призвано давать способность человеку терпеть убытки и не паниковать по этому поводу. «Лучше смиряться духом с кроткими» – притчи 16:19, «нежели разделять добычу с гордыми». Человек же, не обладающий истинной кротостью, войдет в содружество с гордыми, лишь бы только иметь какую-то выгоду. В-седьмых, назначение кротости в человеке призвано обуздывать его тело и управлять его телом. Иакова 3:23. «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает, в слове тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». То есть обуздываем, управляем. Итак, я на этом сегодня хочу закончить первую часть нашего служения, потому что у нас еще будет вторая часть. А сейчас я попрошу всех желающих, мы будем молиться, и всех желающих бросить вызов генетическому наследию, возможно, тем болезням, страхам, разрушениям вашей жизни, боли, страданиям, обидам. Вы можете покаяться в этом. И прямо сейчас, когда вы делаете решение, Бог объявит вас праведными, потому что вы сделаете правильное решение. И только после правильного решения у вас появится возможность не грешить, а у Духа Святого появится возможность напоить вас своей водою и сделаться в вас источником воды, текущей в жизнь вечную. Склоним колено, будем молиться. Мы ждем вас. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он предназначил для вас Его великую, славную судьбу. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей раной, с моим позором, с моим поражением. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. Войди в Него и будь царем и господином моей жизни. Я отрекаюсь от суетной жизни, от своего народа, чтобы принять Твое иго. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я свободен от суетной жизни, переданной мне от отцов. Я свободен от своего народа. Я свободен от позора, болезни, греха, нищеты. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас я объявляю себя по Слову Твоему спасенным. Аминь, аминь. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч десную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придет все сие благословение на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь мы заключим нашу первую часть нашим неизменным манифестом. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».